тут позади нее послышались шаги и за дверью зашумели. «Прошу прощения, миледи», — мягко сказал сэр Робар, — «но наше время на исходе. До рассвета мы должны вернуться в лагерь». Кейтлин поднялась. Колени ныли, и она многое отдала бы сейчас за мягкую перину и подушку. «Благодарю вас, сир, я готова». Они молча ехали через редкие рощи, где деревья, как пьяные, клонились в сторону, противоположную морю. Беспокойное ржание лошадей и бряцанье стали указывало им дорогу к лагерю Ренли. Длинные шеренги коней и всадников в доспехах вырисовывались во мраке, словно кузнец самую первую ночь перековал в сталь. Знамена тянулись и справа, и слева, и на много рядов впереди, но в предрассветной тьме не видно было ни цветов, ни эмблем. «Серая армия», — подумала Кейтлин. «Серые люди на серых конях под серыми знаменами». Теневые всадники Ренли ждали, подняв копья вверх, и она ехала через лес с высокими ногими деревьями, лишенными листьев и жизни. Штормовой предел казался сгустком более глубокой тьмы, черной стеной, сквозь которую не просвечивали звезды. Но на поле, где разбил свой лагерь лорд Станис, мелькали факелы. Шелковый шатер Ренли, озаренный свечами, светился точно волшебный изумрудный фонарь. Двое радужных гвардейцев охраняли вход. Зеленый свет из шатра придавал странный оттенок лиловым сливам на камзоле сэра Пармана и болезненный подсолнухом, усеивающим желтый эмалевый панцирь сэра Эммона. Длинные шелковые плюмажи украшали их шлемы, плечи окутывали радужные плащи. Внутри шатра Бриенна одевала короля в доспехи перед боем, а лорды Тарли и Рован обсуждали с ним диспозицию и тактику. От дюжины маленьких жаровин шло приятное тепло. «Мне нужно поговорить с вами, Ваше Величество», — сказала Кейтлин, назвав его, вопреки обыкновению, королевским титулом. Что угодно, лишь бы он ее выслушал. «Одну минуту, леди Кейтлин». Бриенна как раз застегивала его панцирь поверх стеганого нижнего камзола. Густо-зеленые, цвета летних листьев, королевские доспехи были так темны, что поглощали пламя свечей. Инкрустации и застежки отсвечивали золотом, точно костры в лесу, мерцая при каждом движении Ренли. «Продолжайте, пожалуйста, лорд Матис».
«Я говорю, Ваше Величество, что наше войско уже выстроено и готово к бою», — сказал Матис, ровно покосившись на Кейтлин. «К чему ждать рассвета? Прикажите выступать». «Чтобы все потом говорили, что я победил предательским путем, предприняв вероломную атаку? Сражение назначено на рассвете».
«Назначено Станисом», — заметил Рэнди Тарли. «Ему-то как раз выгодно, чтобы мы наступали против восходящего солнца. Мы будем наполовину слепы».
«Только до первого удара. Сэр Лорос прорвет их оборону, и все перемешается». Бриенна затянула зеленые кожаные тесемки и застегнула золотые пряжки.
«Когда мой брат погибнет, позаботьтесь, чтобы его тело не бесчестили. Он моя кровь, и я не допущу, чтобы его голову таскали на копье».
«А если он сдастся?» — спросил лорд Тарли.
«Сдастся?» — засмеялся лорд Рован. «Когда мы из Тирелла садил штормовой предел, Станис ел крыс, но ворот так и не открыл».
«Как же, помню». Ренли поднял подбородок, чтобы Бриенна могла закрепить латный воротник. «Ближе к концу сэр Гавен Уайлд и трое его рыцарей пытались улизнуть через калитку, чтобы сдаться врагу. Станис схватил их и велел выстрелить ими из катапульты. До сих пор вижу лицо Гавена, когда его привязывали. Он был у нас мастером над оружием».
«Но к нам со стен никого не сбрасывали», — удивился лорд Рован. «Я б запомнил».
«Мейстер Крессон сказал Станису, что нам, возможно, придется есть своих мертвецов, и незачем выбрасывать хорошее мясо». Ренли откинул волосы назад. Бриенна связала их бархатным шнуром и натянула на уши стеганый подшлемник.
«Мертвых нам, благодаря луковому рыцарю, есть не пришлось, но мы были уже на грани.
и Серу Гавана, умершему в темнице, грозила большая опасность.
«Ваше Величество!» Кейтлин ждала терпеливо, но время было на исходе. «Вы обещали уделить мне внимание!» Ренли кивнул.
«Ступайте к войскам, милорды! И вот что! Если Баристон Селми будет на стороне моего брата, я хочу, чтобы его пощадили!»
«О Сире Баристоне ничего не было слышно с тех пор, как Джоффри его выгнал», — возразил лорд Рован.
«Я этого старика знаю. Ему непременно нужен король, которого бы он охранял. Только ради этого он и живет. Однако ко мне он не явился, и леди Кейтлин говорит, что у Роба Старка в Риверане его тоже нет. Где же ему еще быть, как не у Станиса?»
«Приказ вашего величества будет исполнен. Ему не причинят вреда». Лорды откланялись и вышли.
«Я слушаю вас, леди Старк». Бриена накинула плащ на широкие плечи Ренли. Тяжелый, парчевый, с выложенным кусочками янтаря, коронованным оленем Баратионов.
«Ланнистеры пытались убить моего сына Брана. Я тысячу раз спрашивала себя, почему, и ваш брат дал мне ответ. В тот день, когда он упал, была охота. Роберт, Нед и почти все остальные мужчины отправились травить вепря, но Джейми Ланнистер остался в Интерфелле. И королева тоже».
Ренли быстро смекнул, в чем дело.
«И вы полагаете, что мальчик застал их на месте преступления?»
«Прошу вас, милорд, позвольте мне отправиться к вашему брату Станису и рассказать ему о моих подозрениях».
«С какой целью?»
«Роб сложит с себя корону, если вы с братом поступите так же».
Кейтлин очень на это надеялась. Она заставит его, если нужно. Роб послушает ее, даже если его лорды не послушают.
«Вы втроем созовете Великий Совет, который не созывали уже целое столетие. Мы пошлем в Интерфелл за Браном, он расскажет свою историю, и все услышат, что настоящие узурпаторы — это Ланнистеры. Пусть лорды Семи Королевств сами выберут себе правителя».
«Скажите, миледи, — засмеялся Ренли, — разве лютоволки решают большинством голосов, кто будет вожаком стаи?»
Бриенна подала перчатки и шлем с золотыми оленьими рогами, которые сделают короля на 1.5 фута выше.
Время разговоров прошло. Настала пора решить, кто из нас сильнее.
Ренли надел расклешенную, зеленую с золотом перчатку на левую руку, а Бриенна встала на колени, чтобы застегнуть на нем пояс с мечом и кинжалом.
«Умоляю вас именем матери», — начала Кейтлин.
И тут... Сильный порыв ветра внезапно ворвался в дверь шатра. Ей померещилось какое-то движение, но нет, это только тень короля перемещалась по шелковым стенам. Ренли шутливо сказал что-то, и его тень, черная на зеленом, подняла меч. Огоньки свечей колебались, мигали, что-то было не так. И Кейтлин вдруг поняла, что меч короля оставался в ножнах, в то время как теневой меч —